Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, все дебри нарожал.
Девять часов шесть минут, понедельник, 3 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
в отеле Seasons,
Four
Seasons на Красной площади найден мертвым один из гостей. Он отравился паленым алкоголем. Как интересно. Фейковая алкашка в Four Seasons. Может быть, мы не знаем. Нет, может быть, он нашел где-то в урне. Он живет в Four Seasons, но пошел в урну.
В соседний подъезд
где-нибудь, да, и нашел в урне, а не в Four Seasons. Всякое бывает, конечно. Слушайте.
Богатые тоже пьют
паленку. Пермский край, ребята, вы сейчас будете смеяться. Пермский край, вы знаете, обратился ко мне официально на уровне какого-то суда или МВД, сейчас я уже не помню, с просьбой объяснить, почему я назвал в какой-то момент, я сказал, что мне показалось, а не кажется, некоторые люди в Пермском крае, мне кажется, усколобой деревенщиной. Что вы думаете? Они обратились ко мне официально, чтобы я разъяснил, почему они, некоторые из них, кажутся мне усколобой деревенщиной. Скажите, пожалуйста, кто может обратиться с объяснением, почему некоторые люди кажутся мне усколобой деревенщиной? Знаешь, кто? Они самые обратились. Вот, изыскались, конечно, слушай меня. Дальше. Но я сказал, что они соленые уши, пермяки соленые уши. Это их официальное название. И у них в Перми стоит памятник, что они соленые уши. Там с памятником соленым ушам. Любой пермяк может засунуть туда свою голову и с солеными ушами сфотографироваться. Серьезно тебе говорю. Теперь дальше. Слушайте меня. Соленые уши. И некоторые кажутся мне усколобой деревенщины. Некоторые, подайте, пожалуйста, в суд. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Надзору, простите, по Пермскому краю произвело проверку, товарищи, всего Пермского края, всего. Вытряхнули и под юбки заглянули, все вытряхнули, все. Абсолютно последнее, крошки из кармана, все. Нет ли чего-нибудь импортного? И нашли, я знал, что найдут. Они нашли. В целях исполнения, они хотят понравиться Путину. Ты понимаешь, в чем дело? Это поиск любви. Это поиск любви. Пермский край недолюбленный. Они хотят, чтобы их любили.
А кто у нас долюбленный?
Кто долюбленный?
У нас каждый
Сочи долюбленный, почти. Сочи перелюбленный.
И тем не менее, они тоже постоянно ищут.
Москва перелюбленная, она брезгует любовью. Москва настолько перелюбленная, что она брезгует. Она говорит, фу на вас на всех. Да, Сочи, фу на вас на всех. Пожалуйста, Пермский край недолюбленный. И вот эта недолюбленность, она явлена нам в примере. Они хотят, чтобы их полюбил президент. Поэтому они в целях исполнения требований указа президента Российской Федерации от 6.08.14 номер 560 и постановления правительства Российской Федерации по недопущению оборота госинспекторами отдела ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении совместных проверочных мероприятий с пермской таможней выявлена запрещенная к ввозу продукция, а именно нарезка хамон серрано резерва 100 граммов. Страна происхождения Испания. Испания — южный фланг НАТО. Очень правильно, что поймали испанский хамон серрано, товарищи. Ведь это из НАТО. Из НАТО к нам заслали, понимаете? Зачем? Чтобы через пищеварение, через микрофлору в желудке и кишечнике сделать нас, как бы это сказать, податливыми к натовской пропаганде. Вот, вот именно так мы и страну просрем. Ну, я имею в виду, вы знаете, я никогда не ругаюсь, но именно когда про страну, мне хочется усилить немножко, понимаете? Ну, хорошо. А также... Секундочку. Сыр твердый пармезан, 954 грамма, без маркировки. Все, вот это тоже. Пармезан. Пармезан, в сущности, конечно, может быть от этого, как его, чувака с Новой Риги. Как, не помнишь, сирота, да? Сирота его зовут? Да. Чувак с Новой Риги. Нет, сирота, конечно, может быть. Сирота. Значит, есть чувак, который справа, когда по Новой Риге едешь в Вазузу, а там справа написано «сыр». Так на холме. Это вот, по-моему, сирота. И, значит, у него тоже бывает пармезан. Но в сущности пармезан – это южный фланг НАТО. Это Италия. Это южный фланг НАТО. Понимаете? Они в НАТО вступили еще при Цезаре. Мы же помним, Цезарь вступил в НАТО, да?
Я, безусловно.
Может быть, ошибаюсь.
Как он без НАТО-то?
Может быть, Тиберий. Я сейчас не помню, кто из них вступил в НАТО. Но они вступили в НАТО. Давно. И поэтому пармезан... тоже отравляет русские души. Паскудство вводит такую, как бы сказать, как будто в чистую речку. Можете себе представить чистую речку? Ручей, хрустальный. Аленушка и братец ее Иванушка сидят на берегу ручья. И он хрустальный через снежок. Они сидят в кокошниках все. Значит, они через снежок, и льется чистая-чистая водичка. Она еще не замерзла, потому что это быстрый ручей. И он не сразу замерзает. Понимаете, почему? И вдруг какая-то дрянь с глазами алкоголика подходит и в этот ручей из бутылки пластиковой льет солярку, нет, не солярку, мазут. И этот мазут, он течет поверху ручья, капельки, струйки вот эти мазута, понимаете? А Иванушка, он хочет испить водицы, он подходит к ручью. Аленушка говорит ему: не пей, Иванушка, натовцем станешь. Не пей, Иванушка, натовцем станешь. А ему говорит: паскуда, изыди. На этого, на натовца, это натовец был. Он говорит: изыди. Так, слушайте, Пермский край, можно скажу, толпы узколобой деревенщины. Нет, может быть, толпы, а может и нет. Может, один-два, я не знаю. Ну, кто-то. Исследовали весь Пермский край. Понимаете? А это Европа. Пермский край – это Европа. Я хочу остановить ваше внимание на том, что это Европа. Это Европа. Понимаете? Пермский край – Европа. Значит, они исследовали в Европе, в Пермском крае, исследовали все до стелек в домашних тапочках. Все исследовали. Нашли! Аспиды проникли на сердце Руси, аспиды натовские, нашли 954 грамма сыра пармезан без страны происхождения, неизвестного происхождения. Сыра 954, вся сраная рота, не, я имею в виду все силовики вместе, правильно я говорю? Все силовики вместе. Почему не бросить туда армию? Шойгу, где армия? Чем вы занимаетесь, товарищ министр? Где ваша совесть? Верните группировку из Сирии, бросите ее на Пермский край. Там 954 грамма сыра найдено, товарищи. Можно ли так жить теперь? Я не знаю, зачем я пришел на работу. Я не пойду на работу больше. Это так нельзя. Теперь дальше, слушайте. И 100 граммов хамон сран. 100 граммов. Вы понимаете? А как их внести? Как? Кто? Может быть, тайно где-нибудь пронесли, понимаешь, где-то? Аспиды проникли на сердце твое, Русь, матушка! Аспиды ядовитые! Держитесь, братцы! Пригрели на груди, ты понимаешь, что мы пригрели на груди, а? Пригрели. И ведь кто-то пронес в эту Пермь, это пермяк не мог. Пермяк,
но
бы...
кто-то
нет, это был не пермяк. Это был не пермяк. Это был агент ЦРУ какой-нибудь. Никто, пермяк никогда. Прямяки, они патриоты, соленые уши. Никогда, чтобы они пронесли. Тьфу на... Нет. А куда?
950... А точно засланцы какие-то?
Засланцы, да. Вам дегенераты никогда написал... не переведутся. Мне говорят, когда переведутся дегенераты? Никогда. Never, never forever. А у нас был корпоратив в эти выходные в Малаге. Говорит Дмитрий Карпачев. Карпачев, я на вас донес. Я донес на вас. Я еле санкционный хамон и пюре с гарниром из мяса. Ну что же так? Там можно было хорошо поесть в Малаге. В Малаге был я бы заказал персебес. Никто не знает персебес. Я всегда говорю в программе, и никто их не ест. Обрати внимание, кроме меня. Ты
нет,
ела персебес?
Вы расскажите, нет.
Персебес, отрубленные пальцы автослесаря. Просите отрубленные пальцы автослесаря, либо персебес. На выбор, все равно вас поймут. Это такие штучки. Ну, неважно, неважно, никто не пробовал их. Никто.
На самом деле?
Персебес?
Да.
Это моллюск. Похожий на отрубленные пальцы автослесаря. Да. Если
Если автослесаря
подвести к колоде деревянной, такой деревянной, сосновой колоде, взять и шваркнуть топором по пальцам, и они вот отскочат, и их взять и маленечко поварить чуточку, и подать потом в тарелке, может быть, с петрушкой, вот это будут персебес. Такие вкусные.
Ну и подскажите, где нам лучше всего
везде
есть?
Везде в Испании. Только спрашивайте, де донде вьене? «Де донде вьене? Де Марокко?» Надо всегда делать презрительное лицо. Смотри как. Ты, когда едешь в Испанию, ты делаешь презрительное лицо для начала. Такое приветливо-презрительное. Ты понимаешь? Нет, в Перми так не умеют. Смотри, вот такое нужно приветливо-презрительное. Типа подкол такой. Понимаешь, что у меня? Ты говоришь, «Де донде вьене персебес?» И «Де Марокко?» Надо добавить. «Де Марокко?» Из Марокко. Это значит обидеть. Понимаешь, так обидеть, но обидеть так, что еще выплыть можно. И они... Хорре, но! Вьене де Галисия! И там все, а? Конечно, это нет, ну что вы, это из Галиции. Это из Галисии, Галисия, которая на севере от Португалии. Де Галисия, или де Сантандер, или де Астурьяс. Но ты должен сначала засомневаться, что это почему? Потому что испанцу надо дать пас, чтобы все стало хуже в этой жизни. Все стало хуже. Вот при Франко едали мы. При Сталине. Нет, конечно, ты говоришь, «Вьене де Марокко». Ну, нужно так, с сомнением. И он такой говорит, «Кино! Кларо кино!» И все. Но говорит, ну да, везде в остальных ресторанах «Вьене де Марокко» жизнь портится. Вот при Франко... Ну и так далее. Хорошо, нет, дайте мне. Аргентина. Значит, серебряная. Понимаешь, а там мы теперь гордимся. Ну и правильно, гордимся по делам, гордимся. Трамп сделал две вещи в отношении Путина. Он с ним поздоровался однажды. И однажды, не поздоровавшись, похлопал по спине. Тронул спину. Это как бы был секретный сигнал, я свой, Трамп. Правда? Это вот Колесников сегодня работает. Почитайте «Коммерсант». Значит, Колесник говорит, в какой-то момент Путин просто сидел за столом. Ну, там, может быть, обедка, не знаю, что было. Вот, он сидел за столом, спиной к входу. А Трамп входит, и такой, по-кошачьи так, а, тихонечко. И проходит, и трогает рукой Путина. Коснулся рукой по спине. Ну, коснулся, не похлопал, ничего. Не остановился. Просто типа, ну да, братан, нормально все. Вот так, понимаешь? И Колесников справедливо обращает внимание на то, что это означает отношения. Ну, это отношения. Ну, же не можешь трогать спину человека, ну, представь себе мужскую жизнь. С вами бабами там по-другому, а с мужиками. То есть они не трогают друг друга, если нет отношений. Ну, с какого фига ты будешь кого-то трогать, правильно?
Это правда. Но если когда есть отношения, да, вы трогаете друг друга постоянно.
Мужчины?
Да.
Ты думаешь, мы такие?
Я чемпионат мира по футболу, когда смотрела, все время думала, ну почему тренер все время обнимает всех? Обнимает. Вот кто бы к нему ни подошел, он все время почему? Плечи пощупает, руки.
Да? Они, все латентные педики вообще.
Абсолютно. Может, просто очень ласковые? Ну,
хочется трогать.
Ну, как-то, мне кажется, они даже женщин меньше
им
трогают, чем друг друга хлопают.
Им хочется касаться, им нужны прикосновения, им нужно тереться с кожей, сиськами и так далее. Им хочется. Ну,
может, это ощущение братства?
Не знаю. Нет, какое братство? Какое братство? Какое братство?
Сейчас за твоей спиной.
Это войско Александра Македонского, братство. Вот это было братство. Помнишь этот древний анекдот 2005 года? Или не помнишь? Ты в 2005 году маленькая была, не знала еще. Про древних боевых педерастов.
Расскажите, может быть,
ты не помнишь его?
Может, я помню.
Ну, про древних боевых педерастов помнишь?
Это из анекдота пошло?
Конечно.
Я думала, они всегда были, ну ладно.
Да нет, это же мне рассказал еще Генделев. Генделев, великий поэт петербургской школы в городе Иерусалиме, мне рассказал. Пили мы с ним, здесь скажу, до его смерти. Стало, мы пили, может быть, в каком-нибудь 2004 году. И он мне рассказал этот анекдот. По-моему, он его и придумал. Когда профессор говорит, что боевое братство войска Александра Македонского отличало слаженность действий благодаря тому, что они не только подчинялись воинской дисциплине, но и испытывали чувство настоящей мужской дружбы, в том числе ночью. И один из студентов поднимает руку и говорит: «Скажите, профессор, это значит, что они голубые? Были голубые, македонская фаланга?» Профессор говорит: «Нет, это Пенкин с Моисеевым голубые. А это были древние боевые педерасты». Древние боевые педерасты. То есть это такие, ну, как бы, как футболисты практически. Нет, ну, я в смысле, ну, в смысле, футболисты такие. Я не знаю. Нет, ну, не важно. Важно еще другое. Путин с Трампом также пообщались на ногах. Ну, Путин был потроган за спину, ну, так хлопнут. А потом они общались на ногах. И Путин сказал, что он в двух словах пояснил позицию по украинским морякам. И справедливо. Почему? У них действительно, они сами подтверждают в своих показаниях, и в их морских вот этих журналах есть задание зайти, именно задание, идти русскими внутренними водами и затем тайно, незаметно, скрытно пройти Керченский пролив. То есть их задание было показать, что мы лошары вообще просто. Да? И два из трех катеров были подарены Соединенными Штатами Америки, Украине. То есть это были американские катера. Ну вот, поэтому, наверное, они так маневрировали клево. То просто много мата, не знаю, ты читал или нет, когда наши пытались прободеть этот украинский катер, а они говорили: мы не можем, потому что он уходит маневром просто в сторону и все. Но мы пытаемся его ударить, а мы не можем. А я теперь понял, почему не можем. Мы-то шли на русском двигателе, товарищи, а они-то шли на американском двигателе. Поэтому они уходили легонечко так это, добавляли и все, но двигатель-то был американский. А мы против этого ничего не можем. Двигатель хороший, понимаете, почему? Хороший чем отличается от плохого? Добавить можно, все время можно добавить. Плохой всегда на максимуме, двигатель. А хороший всегда можно добавить. Наш пошел на таран. Там два из трех катеров, как вы знаете, невредимые прошли. Один они успели долбануть. Тот был на украинском, может, на русском двигателе, не знаю. А те другие два, он говорит, мы не можем, потому что он добавляет. Добавляет и уходит правее, понимаете? Ты его, он такой раз, такой уходит, и все. Почему? Потому что двигатель хороший, всегда можно добавить, понимаете? Как на BMW, хороший двигатель, всегда можно добавить. Ну и все. Значит, вот, я хотел сказать еще что-то. Что такое, я не понимаю? Это же карго-культ. Они думали, что незаметно пройдут, потому что катер американский, говорит Алексис. Ну, конечно, конечно. Было два катера и буксир. Долбанули буксир. Да-да, а катера не долбанули. Но там же, когда есть переговоры, вы читали переговоры, когда наши пытаются долбануть катер, и говорят, мы не можем, потому что он все время добавляет. Он все время добавляет. А почему он добавляет? Очень просто он добавляет, потому что двигатель хороший. Ну вот и все. Катера были не американские, двигатели были американские. Не знаю. Во всяком случае, в Аргентине было сказано, что эти два катера подарили Соединенные Штаты. Может быть, они подарили не американские катера, а японские, я не знаю, английские. Понятно? Ну вот в этом смысл. Значит, слушайте. Путин и Трамп не поприветствовали друг друга, но было общение в двух словах, что we are right, вот и все, а Ukrainian not right, not good, и все, первое. Uh-huh. Вот, и второе было вот это вот прикосновение Трампа, когда он шел со спины, Путин не видел его. То есть он подкрался незаметно, Трамп подкрался по-кошачьи и тронул Путина за спину. И это выражение с некоторых точек зрения, ну, действительно, что существуют отношения какие-то. То есть, условно говоря, Трамп дал понять Путину, что он его видит, несмотря на то, что отворачивается. Он отворачивается, но видит, понятно? И Путин это тоже знак понял, как бы, что, ну, да. Ну, это некое чувство товарищества, мне кажется, нет? Товарищество.
Мне кажется, это на самом деле не очень хорошо.
Почему?
Ну, потому что Трампа и так постоянно там осуждают, и ему приходят, как мне...
А никто не видел из американских журналистов, а Колесникова никто не читает. Колесникова читает два человека. Да, Коммерсант, кто вообще читает Коммерсант?
Нахождение Трампа рядом
кто с читает Путиным Коммерсант?
Уже Песков воспринимает и я, два как человека. Их отношения.
Песков и я, два человека читают Коммерсант на этой планете. Я тебе объясняю просто, чтобы ты понимала. Два человека, Песков никому не скажет, я тоже никому не скажу.
Да все. Нет, вся эта история с их выборами, с тем, что вот Путин настолько вот... поддерживал, как будто бы через
этих всех... Ну как, нет, Аргентина, как вам вообще?
Они уже не верят в это.
Аргентина, как вам вообще?
И все это становится хуже для нас.
Всему Буэнос-Айресу дали каникулы на эти дни, дали выходные, чтобы они смылись из города в Мар-дель-Плата или куда угодно, чтобы их не было вообще нафиг. Их куда-то, или наоборот, то есть так, чтобы они не мешали. Армия охраняла отели, было потрясающе. Мне все нравится, вам все нравится, здрасте.
Доброе утро, Сергей,
да, Александр. Да, здравствуйте, Александр.
Ну, знаете, а мне кажется, что вот вы, Колесников, заблуждаетесь насчет Трампа и его прикосновения.
Да.
А, как я читаю эти жесты, это, знаете, это больше похоже на, знаете, на прикосновение альфа-самца к бета-самцу в каком-то... в стадии
гибонов,
да.
Он знаете, Трамп вообще любит вот эти демонстрации.
Да, правильно. Так вот, он всячески подчеркивает, да, что он
и тем не менее, это отношение. Тем не менее, это отношения. Это не значит отчужденность. Да. Нет, это не значит отчужденность. Это не значит отчужденность. Он-то...
Нет, но он демонстрирует свое, как бы, превосходство.
Когда есть пресса или фотоаппараты, Трамп показывает, что он не видит Путина, не видит в упор. А когда тайком от всех, он ему показывает: Володь, все нормально, все нормально. Ну, как бы, мне кажется, я не знаю, а?
Ну, так или иначе, они в отношениях, это правда. Но то, что он главный, это без всяких сомнений.
То, что он главный, вообще, ему пофиг на этот саммит. Вы знаете, что он не ходил ни на одну пленарку вообще, или там, понятно, да? Он вообще, он говорит, да я что, я здесь нормально все, у меня все хорошо. Чем кормят и так далее. Да, понимаешь? Вот, и так далее. Значит, опубликованы записи убитого саудовского журналиста. Вы знаете, что с саудовским журналистом там, так сказать, некрасивая история произошла, а именно его разрезали на части в консульстве Саудовской Аравии в Турции. И мы ужасно ждали, что американцы их накажут. А потом мы ужасно радовались, что американцы их не наказали, и в этом двуличие Соединенных Штатов. Мы показывали, что вот, пожалуйста, вот нас наказывают за какую-то сущую ерунду, за какую-то там Украину. Господи, помилуй, разговора было бы о чем, а? Ну, просто смешно. А саудовцы запилили, значит, распилили на куски журналиста американского, потому что он американский журналист, он же колумнист был в американской газете. И пофиг. Пожалуйста, пилите, пожалуйста, товарищи, пилите, Шура. Понимаете, в чем дело? И больше того, руководил распилом журналиста, физически руководил распилом, ближайший друг к Салману, наследному принцу Саудовской Аравии, с которым мы тепло здоровались. Путин тепло здоровался на саммите, это, как вы знаете, много фотографий. И сейчас опубликована переписка. Оказывается, в интернете этот Хашукджи собирался создать сообщество, которое бы критиковало наследного принца. И поэтому правильно его зарезали. Зарезали правильно, а распилили неправильно. Надо было пилить помельче и выносить в портмоне. Понимаете, в чем дело? Они его распилили сильно и пытались что-то сделать. Надо было распилить совсем слайст. Слайст как хамон серрано. Как хамон, подморозить чуть-чуть и распилить слайсами. Вам послайсать или писом, говорят на Бруклине, знаешь? Вам послайсать или писом. Это значит продать куском или порезать. Угу. Так и Хашукджи. Надо было послайсать. Послайсать и подмороженные кусочки, может быть, в пластике выносить в портмоне. Тогда бы никто не нашел. Чтобы светилось, как хамон серрано, чтобы солнце можно было через них видеть. Тогда бы... А что он хотел сделать? За что, собственно, его послайсали? Ну, послайсали неправильно. А порубали бедного. Потому что он собирался создать в интернете сообщество, осуждающее наследного принца. За что? А за что его осуждать? За то, что вокруг него горы трупов. Он уже очень много людей убил. И поэтому, но, значит, и так далее. Хорошо, новости. Так, поехали. Айспик. Значит, вы знаете, что Айспик повязали в Новосибирске, потому что был звонок, что у них, может быть, будут наркотики. Могут быть наркотики. Понимаете, в чем дело? Ну вот.
Ну, при этом, как сами они говорят, кто-то им там обещал эти наркотики.
Подбросить. Им сказали, что если будете, типа, выступать, мы вам подбросим. Айспик. Мы по-прежнему не решили вопрос, что делать. Вы знаете, что Дмитрий Киселев в своей программе об этом писал. Сегодня в телеге, по-моему, не Зыгарь об этом писал. А Дмитрий Киселев в своей программе вчера сказал, что рэп — это вполне себе русское явление, это круто, и Маяковского можно читать под рэп.
Значит, и зачитал даже.
И даже что-то зачитал, пишет да. Лиза Игорь.
Мы не только узнаем, Лиза Игорь, на самом деле.
Мы узнаем о телевидении из телеги. Вы же подписаны на нас в телеге. Телега рассказывает нам про телевизор, знаете? И на самом деле мы знаем, что Дмитрий Киселев сказал, потому что об этом было написано в телеге.
Кстати, понятно? Да.
А?
Да.
Вот, так что это самое. Секундочку, это потом... Значит, нет, у меня уже Варламов. Илья, спасибо. Илья пишет по моей телеге. Значит, я в телеге Растрига. Я в телеге Растрига, а радио у нас «Радио говорит Москва» подряд. Пишите «Радио говорит Москва» латиницей. Мы в телеге. У нас мы большие люди в телеге. Ну нет, ну все, Илья мне пишет, что я зря рекламирую. Сейчас пишет, что я зря рекламирую сайт по часовой аренде детей там и так далее, и так далее. На самом деле я надеюсь, что прокуратура туда побежит. Не ловить 954 грамма сыра, как они нашли в Перми, 954 грамма сыра, а пойдет и заинтересуется чертовым телефоном. Понимаешь? Потому что мы нашли сайт, давай быстро скажем об этом. Мы нашли сайт, в котором очень странно и двусмысленно написано, что арендуется одежда брендовая для детей, почасовая. А потом, когда ты открываешь, написано «Модель Алена, 8 лет, в час 40 тысяч». То есть можно модель Алену 8 лет нанять на час. Очень странный двусмысленный сайт. И я...
А расплачиваться при этом можно?
Можно биткоином и так далее, да. Значит, смотрите, ребят, я выложил этот сайт у себя в телеге. Растрига в телеге. Значит, я выложил этот сайт с целью заинтересовать следственные органы. Потому что сайт в высшей степени двусмысленный. В высшей степени двусмысленный. Модель Алена, 8 лет, 40 тысяч рублей в час. Там написано. Расплатитесь биткоинами. Илья Варламов написал мне только сейчас. Зря вы его рекламируете. Такой смысл, смысл этого сайта очень простой, пишет Варламов. Значит, смысл этого сайта... Сейчас, секундочку, я ему позвоню, если у меня есть телефон. Варламов. Значит, смысл этого сайта в том, что мы ловимся как лохи, а контрольную закупку делают, а они зарабатывают деньги. Но ничего не происходит. Они не привозят модель Алену на час за 40 тысяч. Илья, приветствую. Я из эфира звоню вам. Да, значит, я сейчас как раз рассказываю про этот случай. Ну хорошо, а почему Следственному комитету не заинтересоваться? Или там нет преступления в сущности? Нет.
Слушайте, вы попались вообще на классическую разводку. Давайте угадаю, вам, скорее всего, кто-то написал под видом взволнованного гражданина, что
да,
здесь, смотрите, да. Как это вот... Да,
да, вот, да. Да.
Вот. Дальше вы, как журналист, вы не можете молчать, вы их рекламируете, вы играете на стороне мошенников.
Да.
Смысл этого развода такой, что там же все анонимно, там оплата только биткоинами, там нет никаких данных.
Да.
Непонятно, кто это делал, они, скорее всего, даже не в России сидят.
Да.
Смысл такой, что либо вы, либо сейчас кто-то из слушателей, либо из правоохранительных органов или из журналистов захочет сделать контрольную закупку, чтобы проверить, чтобы их поймать, чтобы выместить свое возмущение.
Да, 40 тысяч рублей им кинет. Кинет 40 тысяч рублей.
Конечно, да. Да, они так десяток таких вот возмущенных они сейчас состригут и делают новые сайты. Эта история много лет, там подается все.
Я понял.
Наркотики, оружие, что угодно, все, что у вас вызывает яркую эмоцию, например, вот.
Я понимаю. Спасибо, что предупредили, во-первых. Во-вторых, я только что снял эту запись у себя из телеги. И я-то надеялся, что, значит, туда вот брошены будут силы, казаки поедут с нагайками и все на свете. Нет. Ну куда-то, куда-то же надо съездить. Слушайте, они на айспик все ездят, а теперь бы поехали на модель Алена 8 лет, ну и так далее. Хорошо, это спасибо.
Это мошенники, да.
Спасибо, Илья, вы в Париже.
Я вернулся уже в Москву.
Ну дайте два слова. Илья Варламов, мы вчера, или когда, позавчера мы наблюдали вас в Париже. Ну скажите, Макрон сейчас их ругает, он говорит, это незаконное выражение гнева, они нападают на полицейских. Расскажите, что вы видели?
Слушайте, ну надо понимать, что движение «желтых жилетов», которое уже три недели они там пытаются бороться с реформами, и погромы, которые были вчера, это не совсем связано. То есть здесь просто к массовым протестам этих «желтых жилетов» присоединились такая радикальная молодежь с окраин, всякие там антипа, да, леваки, антиглобалисты и так далее, которые, воспользуясь моментом, решили покрушить, погромить. Ну, это такая стандартная европейская...
Включая этнических арабов или...
Нет, ну там, может быть, были, но в основном это обычные французы. Я бы не сказал, что там было особо много арабов или что-то.
Я понимаю.
На видео, на кадрах, да.
Да.
То есть это просто вот такая возможность потратиться с полицией. Ну и, конечно, я считаю, что это полиция допустила всю эту ситуацию, потому что полиция была явно не готова. Она себя очень мягко вела, она вела себя неуверенно. То есть у меня на кадрах видно, да, что у своих полицейских даже не было противогазов, хотя они активно применяли газ. То есть они не думали, что что-то такое будет. Полиция провалила всю эту ситуацию и довела до таких погромов.
Хорошо, но ведь это третьи выходные. Значит, следующие выходные 8-9 декабря, они снова выйдут? Они каждый раз выходят в выходные?
Ну, они выходят по субботам, да.
Да, выходят
по субботам, но у них основная концепция, это даже не в Париже, это они по всей стране дороги перекрывают. И
да.
Это вносит экономике гораздо больше ущерб, то есть они же начинали с чего? Они по всей Франции, они перекрывают дороги.
Да.
Блокируют все движение и, собственно, тем самым как бы требуется себя как бы услышать.
Я напомню нашим слушателям, что должны с 1 января, но там это не единственная мера Макрона, но эта мера, которая вызвала вот это возмущение, это 2,9 цента по бензину и 6,5 цента по дизельному топливу, повышение цен. Но там еще вдобавок были другие налоги и все на свете, и Франция это... Но Франция страна протестов, Илья. Мы говорим с Ильей Варламовым.
Они очень легко выходят на улицы. Здесь, кстати, можно еще добавить, что сейчас еще реформа образования проходит и сильно удорожается это образование для иностранных студентов.
Ага.
Поэтому сейчас еще студенты, они, по-моему, в пятницу там что-то должны были делать, я не следил, но сейчас еще студенты присоединяются ко всей этой движухе. Ну и вообще, там же во Франции пытаются провести трудовую реформу последние 2 года, и последние уже с 2016 года протесты, они так все усиливаются, и, конечно, идет против Макрона. Макрон считает президентом богатых, и поэтому вот...
Знаете, вот есть такая фраза, когда у нас кто-то выступает против власти, либо с осуждением, или с критическими суждениями против власти, или по событиям, связанным с властью, нам говорят так: «Вы что, хотите жить, как на Украине?» А сейчас, мне кажется, риторика пропагандистских каналов должна поменяться, и нам должны говорить: «Вы что, хотите жить, как во Франции?»
Да, лучше прям как в Париже.
Спасибо, Илья, счастливо, спасибо. Илья разоблачил этих мошенников в интернет, значит, которые провокационные сайты вешают, причем находясь не в России, чтобы им скинули хотя бы сколько-то, 10 неумных, скинули им по 40 тысяч. Поэтому этот сайт наверняка был таким провокационным. Илья предупредил меня и написал мне об этом в Телеграме. Я снял свой пост в телеге, изобличающий этот сайт и в то же время, может быть, до известной степени приманивающий к нему потребителей. Погнали дальше. Идентификация. А вдруг это реальный сайт, говорит Дмитрий. Ну, они найдут тогда. Они найдут. Как-нибудь найдут. Значит, смотрите, нам пишет Владимир из Дубая, здесь вслед за этим разговором моим с Ильей, младшая дочь Владимира из Дубая учится в Сорбонне, ее друг француз, анархист, вчера активно участвовал, сама моя дочь говорит, в следующий раз тоже надену желтый билет и выйду. Кроме того, что сами меры Макрона не нравятся французам, им не нравится сам Макрон, Макрон нелюбимый, презираемый даже до известной степени президент. Он такой презираемый президент. И это очень хорошо видно из постов в Фейсбуке, кстати говоря, моих знакомых, которые живут сейчас во Франции. Я на всякий случай, я не предупреждал об этом звонке, может быть, но я позвоню сейчас одной из них. Я в Фейсбуке. Если она сидит в Фейсбуке, то она возьмет трубку. Если она не в Фейсбуке, то она не возьмет трубку, я думаю, не знаю. Насколько у нее мессенджер... А еще... Сколько у нас разница во времени? Я думаю, она за рулем сейчас. Лен Караев. Она живет... Лен, привет!
Да, привет!
Есть минута, я звоню из эфира.
Ну, конечно.
Слушай, это Елена Караева. Лена, как тебя представить? Как сотрудницу...
Нет, как журналистку Евроньюз, как
мне? Евроньюз, спасибо. Я не знаю, может, ты уже куда-то сменил армейскую работу. Скажи мне, пожалуйста, Лен, а есть ли некий аспект именно личной нелюбви к Макрону в этих выступлениях в Париже? Или это чисто экономические требования?
Ну, а что значит есть...
Ну, одним словом, он не популярный президент, как мне представляется, из запросов. Ну, вот, то есть не любовь лично к Макрону тоже есть, его непопулярность.
Нет, вообще во Франции не существует вообще личностного фактора в политике. То есть тут не любят или любят, это вообще не имеет никак, решительно никакого отношения.
Ага.
А французы очень рациональная нация, самая рациональная, значительно рациональнее немцев, между прочим.
Да.
А, просто они умеют это все красиво представить, но французы очень рациональные, поэтому, так сказать, там любовь или не любовь, для них этих категорий, когда речь идет об их кошельке и о налогах, вообще не существует. А если бы на месте Макрона был, я не знаю, душка и любимец, ситуация была бы абсолютно аналогичная. Другое дело, что Макрон не в состоянии, ну, психологически не в состоянии, он интроверт совершенно очевидный, он не в состоянии общаться с людьми, у него с коммуникацией проблемы.
Как же он стал президентом, интересно?
Он стал президентом, потому что выбирать было не из кого.
Вот так. Хорошо. Скажи, пожалуйста, пока он блистал в Аргентине, сказать, как-то прочувствованно там говорил про о том, что это необоснованный гнев, что это ужасно и все такое, протесты продолжались и продолжаются уже третьи выходные, и перекрытие дорог продолжается.
Да, они будут продолжаться. Что самое интересное, что они будут продолжаться до тех пор, пока он не пойдет на попятную. Если нужно будет для этого разнести весь Париж, его разнесут.
Я понимаю.
У французов в этом смысле ничего не задерживается абсолютно. Плевать они хотели на то, как они выглядят в глазах всего остального сообщества. Просто плевать решительно я.
Скажи, а у вас, ты в Лиле, да? Ты в Лиле или Льеже, или
нет,
где-то?
Нет, я в Лионе.
В Лионе. Я помню, что на Эл. Я помню, что на Эл. Да, скажи, пожалуйста, что в Лионе? У вас перекрывают дороги?
У нас перекрывают, значит, в самом Лионе бузы нету пока. Нету. Ну и потом у нас мэр, который сбежал от Макрона, и уже в этой связи к нему хорошее отношение.
Я понимаю. Но перекрывают дороги там, вот где-то магистрали?
Значит, объясню. Значит, через Лион проходит основная магистраль, это да. Шестая дорога, седьмая, которая ведет всю Европу к Средиземноморью. И вот ее периодически блокируют.
Ладно. Слушай, ну, спасибо тебе огромное. Я, кстати говоря, с некоторым опозданием поздравляю тебя с днем рождения. Тебе же 28-го?
Спасибо 28-го. Большое, это очень трогательно, да. Спасибо, и, в общем, привет, и мужество на работе.
Нет, я только что,
слышишь? Во Францию...
Я только что говорил с Ильей Варламовым, с Ильей Варламовым, где позволил себе шутку, когда у нас прежде говорили, если будете бузить, будете жить как на Украине, теперь у нас должны говорить госпропагандисты, если будете бузить, станете жить как во Франции.
Да, но во Франции буза интересная, она с барбекю, она с устрицами, с белым вином, с камарадством, и главное, что она безопасна, потому что французы, это тоже нужно отметить, они не покушаются на государственные институты.
Я понимаю. Спасибо большое, Лен.
Но они очень любят государственные институты. Спасибо всем.
Спасибо.
Хорошего дня.
Счастливо. Это была Лена Караева. Это мой продюсер, Лена Караева. Она была моим продюсером долгие годы, кстати говоря. 94-й, 95-й, 96-й. Боже, я не упомню всех этих древностей, когда мы с ней работали. Она была моим продюсером. Хорошо, поехали. Нет, все хотят высадить. Я чувствую француза, подтягивается француз. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, живу при.
Да. Вы знаете, ровно 50 лет назад, Красный май во Франции.
Да.
Парадоксальным образом, в тот момент, в 68-м году, это был конец самого успешного экономического десятилетия, даже 30-летия.
Да.
Ситуация была прекрасная. Самый высокий уровень жизни в Европе был во Франции, а не в Германии. Да. Значит, Пятая Республика, вы помните, значит, Де Голль был президентом. И тем не менее, творилось такое. И поэтому я согласен с дамой вашей знакомой, что французы абсолютно безальтернативно к ситуации, к личностным качествам президента могут устроить бузу.
Но вдобавок они его не любят. Лена не захотела это признавать, но они его не любят.
Тогда был Де Голь, его вроде любили.
Любили.
Я думаю, что эти события сегодня приурочены как где-то там неосознанно через старшее поколение молодежь слышала о 68-м годе, о Красном мае, о беспрецедентном
европейском,
казалось бы, коллапсе. Наша пропаганда тогда заливалась, просто сказали, все, Франции больше нет, завтра там будет коммунистическое правительство. И действительно, Франсуа Миттеран в 68-м году воспользовался вот этой радикализацией.
Да.
Очень серьезно было, очень.
Правда, скажите, все эти лидеры... Но вы знаете, вы не помните, была такая государственная деятель Российской Федерации Лерочка Новодворская.
Ну, Новодворская было 18 лет.
Так. Нет, она, Лерочка Новодворская много раз объявляла, что революционеры в Париже в 68-м году были негодяи, которые, значит, пошли против де Голля. А и причиной всего этого возмущения было то, что мальчиков не пускали в университете, мальчиков не пускали в женские общежития. И из-за этого началась революция. Лерочка пыталась дискредитировать и свести ее к гормональной деятельности.
Ну, кстати, ну, что поделаешь, Эрус и присутствует...
На самом деле, слышь, революция 68-го года в Париже со стрельбой и трупами началась с того, что мальчики возмутились, и девочки возмутились, что мальчиков не пускают в женские общежития.
Но дело в том, что молодые лидеры той, того Красного мая, впоследствии почти все стали министрами и благонравными буржуа. Того, что произошло в Германии. Но дело в том, что май, Красный май 68-го года породил страшное явление, особенно в Италии и в Германии. Это левый социальный терроризм, да, красные бригады, немецкая красная армия. И это длилось очень долго, с тысячами, с десятками тысяч убитых.
Почему с десятками? Вы преувеличиваете. Десятками тысяч?
Тысячи. Полицейских было убито в Италии около 200 человек. Понимаете, 200? Это не так мало.
Давайте скажем сотни тогда.
Ну сотни. Да.
И 200 полицейских убили итальянские левые. Ну вот, собственно, а что, где тут десятки тысяч?
Но дело в том, что и Альдо Моро, и вся эта история породила... Жестокие были люди. Они, например, штурмовали... тюрьму Монферратто, понимаете?
Да.
Центральная тюрьма. И успешно. Дело в том, что...
Бадер Майнхоф, пишет Александр. Все помним.
Улика Майнхоф и Карл Баден. Но это Бадер, это в Германии. Маргарита Кагал и Умберто Очи, это в Италии. И главное, где? На заводе Пирелли эти ячейки переросли в движение BR, понимаете?
Вот поэтому я избегаю этой резины, кстати. Да.
Поэтому как нам бояться Украины или Франции? Дело в том, что буржуазная система, она всегда порождает у молодых такое удушение социальной обстановки, удушение
власти. А в Беларуси буржуазная система, там с 1 декабря ввелась обязательная идентификация пользователей в интернете. Если позволите, я об этом. Значит, в Беларуси с 1 декабря введена обязательная идентификация пользователей интернета. Ребят, как ее избежать, если бы я был в Беларуси, например? Мне кажется, как-то можно. Значит, в Беларуси введена... Как? Вы, прежде чем вы будете даже просто оставлять комментарии на форумах, вы обязаны дать свой номер телефона. То есть... есть новый указ. Ты регистрируешься. Что бы ты ни писал, где бы ты ни писал, ты должен зарегистрироваться и дать свой номер телефона. Получить, естественно, обратную смс. То есть должна быть идентификация, что ты проверен, что это ты. Понятно, да? Один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации не более чем одной учетной записи на каждом конкретном сайте. Теперь регите вторую учетку на этом же сайте. По этому же номеру вам отказывают. Понятно, да? Значит, дальше. Владелец сайта обязан хранить оставленный пользователем комментарий в течение одного года после расторжения пользовательского соглашения. Надо просто не писать ничего на белорусских сайтах, мне кажется. Что тут проще, а, товарищи? Можно я спрошу вас, как избежать этой регистрации? Например, я хочу быть инкогнито. Как в Беларуси этого избежать? 7373-948. Позвоните, пожалуйста, и скажите. Они регят по номеру телефона. И такое же будет введено в России. Насколько я понимаю, Белоруссия стала пилотным регионом России. Пилотный регион России. Белоруссия. А мне кажется, что то же самое будет введено в России. Ведь мы много об этом читаем. Алло, здравствуйте.
Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр.
Как это избежать?
Я думаю, что в России это будет очень технологически трудно заявить. Все-таки Беларусь, она маленькая, как КНДР.
У них там поэтому это пилотный,
грубо говоря, один.
Пилотный регион, да. Беларусь это пилотный регион.
У нас, как сказать, на один затраченный рубль будет еще столько же, как минимум, распиленных.
Нет, хорошо, я сейчас в интернете. Вот я вам расскажу. Александр, я сейчас в данный момент в интернете, да? Я вошел через Албанию. Я сейчас из Албании.
Я через Финляндию.
Окей. Я пощу через Албанию, потому что она у меня сверху по списку. Иногда я захожу через Албанию, иногда через Австрию, иногда через Аргентину. Просто мне лень проматывать, скроллить список. Да, прошу вас.
К сожалению, на их сайтах теперь действительно лучше на форумах не писать. Пишите в Фейсбуке, пишите в телеге. Все.
Писать ничего на тех сайтах, которые они контролируют. Вот и все.
Вы понимаете, сколько сотен тысяч белорусов сейчас сидит в телеге?
Представляю.
Примерно как Иран.
Да. Ну, это так, да-да. То есть белорусы уходят в телегу, а белорусы уходят в сайты, которые не контролируются местной ГБУшкой. Вот и все. То есть, как вы говоря, эта земля токсична, мы уходим на другую землю. Вот, собственно, и все. Понимаешь, какой ответ? Я понимаю простой... Земля велика. Угу. Если нас вытравили отсюда, мы пошли туда. Почему мы должны сидеть здесь? Нам говорят, здесь будет вам плохо, но очень плохо. Мы говорим, хорошо. Идем на другую землю. Я сейчас в интернете через Албанию на компе. Я сейчас посмотрю, если позволите, через что я зашел в... Почему у меня мобильник-то тоже у меня в VPN, а где, я не знаю. Сейчас посмотрю. А, вы будете смеяться, Александр. Мобильник у меня в Финляндии. И... Причем у меня два VPN сразу на мобильнике и Латвия. Почему у меня подключена и Латвия, и Финляндия? Я не знаю почему. Я сначала иду, например, в Латвию, оттуда в Финляндию, потом захожу уже в Россию. Это на мобильнике. А значит, мой ноут заходит через Албанию.
Чего подождите? Подождите, а если, что? Например, есть какие-то местные новости, местные издания? Ну, потому что мелкие такие вещи, чаще мы всего не ты не будешь обсуждать в телеге.
Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Будешь обсуждать там на сайте этого СМИ группы.
Андрей Минск. То, что вы сейчас говорите, у нас уже вводится постепенно, достаточно давно, поэтому тут никого не является для этого шок. Ну, для этого шоком, скажем так.
Ну,
есть,
да,
дополнительные телефоны, они регистрируют на них.
Либо дополнительные телефоны, которые можно купить, к тому же, в Москве какие-то и так далее, правильно же?
То же самое, конечно.
Вон поэтому у нас около метро Новокузнецкая, можно выйти и купить. Не лениво 50 метров пройти, можешь купить на кого хочешь.
Да, бесплатные сим-карты, знали, пользовались.
Спасибо. Можно также виртуальные сим-карты купить. Американские, любые. Виртуальные. Ну, а это деньги, но это небольшие деньги. Окей. Хорошо, товарищи. Мы нашли. Вы по оптоволокну идете? Я не знаю. Я знаю, что мой телефон, мобильник, вот он, я его показываю, вот этот мобильник, идет в Латвию, потом в Финляндию через два разных VPN, а потом из Финляндии сюда уже. А значит, а ноут, вот он, я его показываю, он в Албании зачем-то. Зачем вы в Албании, мой дорогой ноутбук? Я не знаю, он не говорит, молчит, гад такой. Все, поехали.
Подъем. Движение.
Национальный парк Лосиный остров. Я прусь от этого города. Хорошо, дайте мне посмотреть какие-нибудь пробки. А, он не работает. Смотри, он не работает. Он не показывает, сколько баллов. Да и плевать. Значит,
давайте. Не работает?
Мы сегодня не можем...
6 баллов,
да? У тебя 6 баллов, у меня не 6. А вот, пока... Спасибо, на этом мониторе. Значит, ребят, у нас просто обычно работает монитор CODD, который сделался нерабочим почему-то. Ну, мы его пытаемся включить, ладно. 6 баллов, нормально все. Двигаемся дальше, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, Гранёдров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 3 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». эфира. Хасан Шана, ведущая этой программы, 66-24. Мы видим сейчас доллар. Что на говорили? Наговорили?
И говорили, Сергей, что, Дориенко.
Сергей Дориенко.
Я как Шелдон, мне надо завершить.
Что-нибудь сказать. 75-32, евро 66-23, доллар 58-68, нефть низкая. И 1.13.72, главная пара. 1.13.72 вернулась с 1.14, где мы ее оставляли в пятницу, как вы помните. Слушайте, давайте несколько. Я хочу сказать, что видеоавария. 58-й километр, если верить информационному табло, на 58-м километре какая-то очень суровая авария. Большое ДТП на западе МКАДа, 58-й километр, что бы это ни значило. Скажите, пожалуйста, когда вы в километрах исчисляете, вы понимаете, что легче сказать, как это по циферблату? Какой нафиг километр? Что это за километр? 58-й километр. Ну, полная хрень, можно я скажу, честно? Скажите, это насколько по циферблату или между чем и чем? Москвичи так общаются. Ну, какой-то километр, я не знаю. Надо сначала выучить эти километры, какие-то спряжения, стяжения. Давайте не мучить друг друга. Просто скажите правду. Слушайте, совместное самоубийство, и все, ничего, я быстро скажу, и все. Совместное самоубийство, мы не будем обсуждать самоубийство. Мы даже не знаем, как это назвать, потому что самоубийство, слово нельзя говорить слово самоубийство. Мне кажется, самоубийство запрещено говорить, да? Потому что если сказать самоубийство, это может кого-то подтолкнуть к нехорошей мысли.
Нельзя описывать способ.
А нельзя описывать способ. Давай мы не будем, и все. Было самоубийство, но мы не будем описывать способ. Теперь отдельно другая новость. Три члена семьи, бабушка, мама и дочка, шагнули с крыши. Где? В Удмуртии. Скажи, пожалуйста, но говорит Мэш, что они шагнули с крыши, утянув за собой, мать потянула за собой...
Ребенка.
А что это значит? Можно я спрошу? А почему? А кто знает? Мэш стоял рядом? Ребят, что вы написали? Мэш. Я просто спрашиваю, все. Мать утянула за собой ребенка. А как вы узнали? Потому что свидетели были. Кто там был?
Причем записки они сами нет. же написали, да, что записки нет.
Записки нет. Мэш пишет, нет. записки нет, свидетелей нет, объяснений нет. Но мать тащила за руку ребенка. А как? Откуда вы знаете? Может, ребенок тащил мать? Нет? Ну, я не знаю, почему Мэш пишет вот это. Свидетелей нет, записки нет, объяснений нет, камер нет, вообще ничего нет. Но мать тащила за руку ребенка. Откуда вы знаете? Чего вы плетете-то? А? Труп на МКАДе. Вот этот вот 58-й километр, внутренняя сторона, нулевой километр. Господи помилуй, не путайте меня километрами, черт бы вас задрал. Можете сказать, на сколько часов по циферблату? У вас были когда-нибудь часы в жизни в этой? Когда-нибудь часы были? Это что, на 8, на 9, на 10, на сколько? Ребенку 8 лет. Да, а значит, 62.18 уже нефть, мне говорят. Как это 62.18, извините? Нефть? А где вы взяли данные по нефти 62.18? Я просто вас спрашиваю, и все. С огромным уважением. Сейчас я посмотрю, я перезагружу. 58.68 нефть. 58.68. У меня курсоруб. Курсоруб 66.20 показывает. Курсоруб.ком. Зайдите, пожалуйста. Примерно на 11 по циферблату. Может, за руку держались на земле, когда прилетели. Ну, и из этого может следовать, кстати говоря, что они держались за руку, что, может быть, дочь утащила мать. А может быть, у дочери на руке обнаружили признаки, что ее тянули, там, впившиеся ногти. Не знаю. А может быть, это уже в полете. 66-18 ногти впились в полете, может быть. Значит, 66.18 доллар и 58.68 нефть. Чего вы мне плетете по 62? Ребят, знаете что? У вас есть курсоруб.ком? Вы курсоруб.ком себе прописали? Значит, теперь слушайте внимательно. Они мне не платят. Нафиг. Но курсоруб.ком, это девчонка одна из Питера, которые какие-то там ребята, сейчас не знаю. Она ко мне приезжала, знакомилась. Значит, они слушают из Питера мой подъем. Понятно, наш подъем. Вот с Элеонорой, да? Элеонора, ведущая этой программы. Значит, да. они слушают этот чертов подъем. Ребята, питерские. Они, слушая подъем, взяли и написали для меня лично. Лично, персонально для меня сайт. Вы понимаете, что я сейчас сказал? Курсоруб.ком. Персонально для меня. И когда я сказал, что мне бы еще туда биток, они завели мне туда биток. А когда я сказал, мне нужна главная пара, они завели туда главную пару. Понятно? Значит, я попросил, и ребята сделали сайт. Курсоруб.ком. Когда у вас будет такой сайт, вы будете со мной разговаривать. А?
Ну, нам слушатели пишут, что вроде как они пятнички не показывают.
Я верю, я верю Курсорову, знать ничего не желаю. Все, точка. Не желаю ничего знать. Пожалуйста, правда может лежать где угодно. Меня не, правда меня не интересует. Меня интересует ru-investing.com. Хорошо. 0 километров от шоссе энтузиастов. И далее по часовой стрелке. А всего 110, на мой вкус. Вот такой МКАД, по-моему, всего 110. Хорошо. Вы будете припираться, или мы пойдем дальше? Петербург вас слушает давно и много. Приложения не хватает. Приложение напишем, ленинградец. Я уточнил уже, сколько денег буду вымогать у администрации. У меня что вы хотите, чтобы я свои дал? Сережа, 62 гуляем. Хорошо, 62. 62-62, я вам поверил, поехали дальше. Вы не можете непрерывно говорить об этом. И не можете непрерывно, как Мэш, рассказывать, кто кого схватил за руку. Бабушка, мама и дочка 8 лет шагнули с крыши в Удмуртии. Почему? Мы не знаем. Как будто бы семья нормальная. Дай я прочитаю, они все время меня мучают, чтобы я... Семья жила в Глазове, Глазов, это место. Сперва спрыгнула 35-летняя мать. Она потянула за собой, никто не видел, девочку Вику. Но этого никто не видел. А затем прыгнула 55-летняя бабушка. Значит, мать Вики сказала, что семья не придет праздновать Новый год в школе. Там в школе, наверное, собирали какие-то деньги на Новый год. И мать Вики сказала учительнице, что, вы знаете, а мы воздержимся. В квартире остался годовалый ребенок. Семья считалась благополучной. Рядом с ними была записка с именами женщин. На месте работает следователь. Все, хорошо. Не это сам. То есть плохо. Все плохо. Теперь в Барнауле. Что в Барнауле? Зачем у меня здесь написано Барнаул? В Барнауле передали РПЦ. Нет, у меня какая-то регионалка. Я сгрудил регионалочку, и у меня регионалочка. В Барнауле передали здание РПЦ, это Российская Православная Церковь. Очень правильно, Русская Православная, простите. РПЦ-МП. Здание Планетария. Там был Планетарий, теперь нет, все. Значит, Планетария нет. А зачем Планетарий, если разобраться? Тем более, что он бывший какой-то... этот Планетарий... Он бывшее какое-то религиозное сооружение. То есть он когда-то
некогда... Дело в том, что они вообще планируют переехать, ну, где-то там через год в какое-то новое здание.
Планетарий?
И сейчас, да, это время, у них 17 храмов и ни одного планетария.
Значит, ребят, Барнауле, по-честному, планетарий занимал бывшее помещение церкви. Было когда-то давно, до революции, церковь. А потом туда въехал планетарий с целью устремляться, понимаете? На-та-та-та, останутся наши следы. Помните эту песенку? Значит, советские люди... хорошо, доктор Лектор, единственный человек, которому я верю. Доктор Лектор сказал, нефть выше 62. Лектор, я вам верю. Вы единственный человек, которому следует верить. Все, больше ничего не надо. Значит, послушайте меня теперь внимательно. И Курсорубу замечание по этому поводу. Я хочу сказать важную вещь. Что ты не помнишь эту песню. Сейчас, секунду. Пыльных планет, что-то останутся пыльные следы. Сейчас, секунду. На дальних планетах... Пыльных планет. Напиши пыльных планет. Или наоборот. Останутся наши следы. Давай напишем. Это единственное, что я помню. Нет, ты пишешь? Останутся наши следы. Останутся наши следы. 14 минут. Осталось до старта. Осталось, надо петь. Осталось до старта. Так, как будто из деревни. Ну, правильно, Гагарин был из Гагарина. Это рядом с Вазузой. Секундочку. Сейчас я попробую. Советские люди тщились достичь разных планет. Как будто они американцы. Даже вылетели раньше американцев в космос, понимаешь?
Уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята.
А теперь там будет церковь, и правильно, я говорю, и правильно. Почему? Потому что русский человек следует прямо к Богу, пишет Константин Победоносцев.
Караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Вот это бы пел Шнур, а не похабщину всякую, а? Вот это бы пел бы наши, причем еще наши, надо петь кокетливо. Наши следы, вот так, чтобы немножко было кокетливо. Наши следы, скажи вот так, как женщина говорит.
Наши.
Наши, наши, наши. Наши следы. Вот так надо как-то. Немножко. Шнур вместо похабщины пел бы вот это на пыльных тропинках. Никакая Валерия ему писем бы не писала бы постоянных и так далее. Слушай меня, значит, или ейный муж. Я про другое толкую. Что советские люди тщились тщетно. познать мир. Это очень неправильно. Мир должны познавать кто там, не знаю, англосаксы бездуховные. А русские люди, они напрямую идут к Господу, как справедливо писал Константин Победоносцев. Здесь у него есть работа. На эту тему взяла книга, я ее прочитал как-то в больнице. Ну так вот, значит, о том, что русский человек ближе к Богу, потому что он напрямую идет к Богу, без всяких там знаний, без всякой ахинеи типа работы. Без... вот опять, смотри.
Холодные планеты,
кошмар какой.
Безмолвные поля.
Но это советские люди, советские, идут в топку, и все. Ты знаешь, что советские люди идут в топку? Вот поэтому в Барнауле передается планетарий, который незаконно и неправомерно занимает здание бывшей церкви. Планетарий закрывается к чертовой матери, потом его откроют, может быть, через год, может, не откроют, но я бы не открывал бы, потому что русским людям не нужно мечтать о планетах, нужно мечтать сразу о Боге, и все. Человек должен быть рядом с Богом. Человек должен быть рядом с Богом, он и есть рядом с Богом. Если он ощутит это, он должен ощутить это, понять, поверить. Если он поверит, зачем ему планетарий, объясни мне, пожалуйста.
Конечно,
я считаю, вот
это вся лишняя шелуха.
Конечно, товарищи, это мерзость, мерзость.
Почему? Гордость, зачем?
Конечно, гордыня и критицизм. Начинается критицизм, начинается зависть, начинается...
Потом вот это вот мышление возникает,
критическое. Зачем? Потом спрашиваю, а зачем правительство? А зачем вы думаете это паскудство, эту похабщину?
Потом, верить, знаете, вместо смирения появляются требования, какие-то зарплаты. Там вот этого всего.
Да, поэтому все. Реконструкция, нужно, интеграция в помещении кинотеатра. Да, нет, теперь планетарий перекинут, может быть, в 2019 году, к концу 2019 года, может быть, планетарий перекинут в кинотеатр. Ты сразу смотришь кино, а на небе звездочки. И все, нормально, можно, я знаю, их научу. Продаются в детских магазинах, в американских, такие наклейки, но это из Америки уже и сюда пришло. Наклейки, которые после света остаются еще, можно, в спальне, они продолжают светиться. Понимаешь, в чем дело? Сделать, сказать, вот это вам Марс, а вот это вам Венера. Забудьте это сразу нахрен, смотрите на экран тут кино. Все. Вот это правильно, никакого планетария не надо. Наука должна отступить перед верой. Я считаю, вера важнее. Если вера есть, зачем вам наука? Вы все равно знаете, что Царствие Божие. Какая вам разница, наука или без науки, вы все равно Царствие Божие готовите. Правильно? Это правильно. Секундочку, какой сценарий? Сейчас мне пишут про сценарий. И, наверное, Иночкина. Это фильм про Иночкина, сценарий которому написал папа Павла Лунгина. Про Иночкина. Там заправлены в планшеты космические карты, играется песня. А сейчас будет, о, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мя. Три станции. Смотри, у нас некрошовинистическая страна, как ты знаешь. Мы страна некрошовинистов. Поэтому у нас в центре страны кладбище, кстати говоря. И это не противоречиво. То есть страна начинается с кладбища. Например, любой город в России отсчитывается от главпочтамта. Ты знаешь, нет? Например, где центр города? Вот просто, где центр Оренбурга? Где центр Оренбурга? Представляете, ты жила в Оренбурге, скажи мне, где центр Оренбурга?
Где улица, по которой все гуляют?
Нет. От главпочтамта. То есть ноль – это главпочтамт. Кроме Москвы. Потому что в Москве главпочтамт городской. Где находится? Не знаешь? Я тебе скажу. Напротив чайного магазина на Мясницкой. Напротив чайного магазина на Мясницкой. И как бы от Мясницкой должна идти нулевая отметка. От чистых. Там чистые пруды. Вот. Но это не так в Москве. В Москве начинается от кладбища. И этим задается метасознание всех русских. Мы поклоняемся кладбищу, мы живем от кладбища, и мы с кладбищем сверяем все свои дела. Это правильно, Я на самом деле очень это хвалю. Почтение к предкам и так далее. Но! Это очень правильно. Страна начинается с кладбища, наша. Не заканчивается кладбище, а начинается с кладбища. Им же и заканчивается. Ну так вот, значит, смысл в чем? Смысл в том, что мы не крошовинисты. Мы уважаем только мертвых. Живым мы плюем в глаза. Фу на тебя, вот так. В глаза. Дай глаза, подставь. Смотри на меня, говорю. Не отводи глаз, что сказал. Фу на тебя. То есть попасть надо прямо в глаз. К живым. Я говорю, к живым. Такое отношение к живым. А к мертвым у нас другое отношение. Ну, Петр Иванович, ну, все, ну, нормально. Говно, конечно, человек был. Ну, что сказать. Говно был человек. Ну, нормально, все, помер, все. Понимаешь? Как справедливо сказал мне один человек. Один человек мне сказал гениальную вещь. Он сказал, как у меня наладились отношения с мамой после того, как она умерла? Я говорю, это как? Серьезно тебе говорю, сейчас я тебе говорю, сейчас не анекдот никакой.
Ужас.
Он говорит, наладились отношения. Я говорю, почему? Он говорит, при жизни, говорит, мы с ней все время вздурили. Хороший человек, интеллигентный, кстати. Он говорит, при жизни мы с ней все время вздурили. Я говорю, так. Он говорит, а как она умерла? Так, такие отношения хорошие, говорит, постоянно с ней разговариваю. Она такая хорошая. Благостная, и я благостная, говорит. Прямо мы, говорит, с ней разговариваем часами, прям с мамой. И отношения наладились. Стоило ей умереть, как наладились отношения.
Человек стал лучше после смерти.
Лучше, абсолютно. Все становимся мы, все. Абсолютно. И можно поговорить. Можно поговорить прилично, приятно все с мамой, с папой и так далее. Когда они помрут. Пока они не помрут, трудновато. А когда помрут, сразу как-то полегче становится. Ну, правда, и разговариваешь так, по душам, просто по душам. И все. И они какие-то все понимают. Можно объяснить. Батя, понимаешь? А он говорит, конечно, я понимаю, что. Ну, тут очевидная вещь. Вот, понимаешь? Нет, серьезно, я не шучу. Слушай меня, мы не крашовинисты, мы живем от мертвых. И у нас долгие годы, на самом деле очень долгие годы, был культ дедушки, как такового дедушки, который сейчас устраняется. Я тебе говорю, и давай у меня будет с тобой спор, если ты споришь. Если ты споришь, хорошо, если не споришь, не споришь. Путин еще до конца своего мандата, до конца мандата Путина, будет похоронен Ленин. Ленина извлекут из мавзолея.
Вынесут
из мавзолея. 100%, я тебе клянусь. Вот я тебе... Давай, на $100.
Слушайте, ну я...
Самое, все, что у меня есть, все, что у меня есть по жизни. Хорошо, спорим на $100. Спорим на $100?
Хорошо.
Спорим на $100. У меня с Аношкой спор, что до 25-го года, до 1 января 25-го года одна из стран применит ядерное оружие. Ядерное оружие будет применено до... Реальное ядерное оружие будет применено, кто-то долбанет по кому-то. Я думаю, надеюсь, Израиль... Ну, в смысле, я думал, что Израиль по Ирану. Ну, неважно, посмотрим. Или Иран по Израилю. Ну, кто-нибудь. Значит, на $100 мы поспорили с Аношкой, что до 1 января, до курантов, по московскому времени, внимание, кто-то долбанет ядерным оружием. Это $100. Это второй спор с тобой. С тобой спор. До конца мандата этого Путина, понятно, да? Он пришел у нас до 24-го года. Значит, в 24-м году 7 мая произойдет передача власти, инаугурация нового президента. 7 мая. Всегда у нас 7 мая. Путин так решил, и все, на день радио. Он говорит, я хочу на день радио. Слышишь? Значит, внимание. А 7 мая 24-го года, до этого числа будет вынесен Ленин и похоронен на $100. Забились? Народ слышал нас. Народ, боги, все, кто был свидетелем нашей страшной клятвы. Все, у нее нет $100, тебе все. Все имущество Хасаншиной, все имущество ее, все, что у нее есть, все абсолютно, все, последнее. Включая зубную щетку и выдавленный тюбик из-под зубной пасты, все вместе, если оценить. У Хасаншиной примерно оценивается в $15. $15. Серьезно говорю. Но она сейчас забилась на сотку. Не знаю, где она ее возьмет.
Хасаншина, я пойду на могилу Ленина собирать.
Ну, хорошо. Внимание. У нее нет $100, но она забилась на $100. Вы видели это только что. Хорошо договорились. Ладно, значит, они его вынесут. И вынесут вот почему. Сегодня Double Yacht опубликовал в телеге. Я знаю, у вас нет телеги, потому что вы, такие, как сказать, дезактуализированные. Вы дезактуализированные люди. Значит, поэтому у вас нет телеги. Отлично. Я поэтому... Понимаете, мое превосходство заключается в том, что у меня есть телега. И я знаю все на год, на два раньше вас. Пока потом вам расскажет государственное телевидение через пару лет. Понимаете? Хорошо. Значит, Double Yacht захреначил карту московского метро в 2037 году. Не знаю почему, но это так у них перспективочка. Перспективочка. Значит, там нет ВДНХ метро. Метро ВДНХ называется выставка. Нет больше библиотеки имени Ленина. Библиотека имени Ленина называется библиотека. Просто библиотека. Станция метро — библиотека. Никакого Ленина не будет, понятно? И имени Ленина не будет. Дальше. И проспект Республики называется Ленинский проспект.
Наоборот, Ленинский проспект будет называться проспектом Республики.
Да, Ленинский проспект будет переименован в проспект Республики, понятно? То есть Ленинского проспекта в Москве не будет, а библиотеки имени Ленина не будет, потому что вы понимаете, ее не будет, понятно? И, значит, не будет этого самого, ну, Ленина не будет, как вы понимаете, Ленина не будет, и Ленина куда-нибудь закопают, и все-все-все. Значит, я только единственное, что они разрушат мавзолей или положат туда нового дедушку.
Ну нет.
Вот это важно.
Нет.
Вот это важно. Ленинский проспект будет переименован в проспект Республики. Библиотека имени Ленина будет переименована просто в национальную там библиотеку РУРУ. Понятно? Ленина не будет. Понятно? Значит, я просто объясняю. Это перспективная карта метро, которую опубликовал Дабл Ять. Вот и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте Ленинский проспект к тому времени переименуем в проспект Путина.
Вы знаете, мне кажется, вот можно я свою концепцию в двух словах? Моя концепция заключается в том, что именуют строители. Ну, условно, мы с вами строим курятник. И называем курятник, мы называем курятник имени, не знаю, Ахиллеса. Ну, так нам впендюрилось. Значит, мы имеем право, кто построил, тот и назвал. Вот люди, которые строили Ленинский проспект, они его так назвали. Понятно?
Красиво.
Да? Ну, все и все. А те, кто строил Петербург, назвал его Петербург. То есть мы сохраняем за строителями право называть. Ну, право называть. Значит, это право будет отнято, и Ленинский проспект, его люди построили, так назвали, но и будет изменено на проспект Республики. Кстати говоря, у нас какая республика? Чеченская республика? Какой республики? Какой республики? У нас же федерация, у нас не республика. У нас нет республики, тогда федерация. Имя, они на какой республике? Удмуртской? Какой республики? Какой республики?
Я вообще не знаю. Я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно. Ну, то есть, значит, сокращение названий — это здорово. А вот увеличение длины названия — это плохо.
Концептуально произойдет следующее. Вот я тебе говорю, я говорил об этом давно с Павлом Пиперштейном. Это высокого полета, огромный, гигантский концептуалист, которого понять современность не может. Потому что Паша Пиперштейн, он выше современности. И он как бы парит над человечеством. Великий человек, понимаешь? Среди нас живет великий человек. Павел Пиперштейн. Значит, и он сказал, что принципиально культ дедушки — это культ русских уже очень давно, культ дедушки. Ну, мы поклоняемся дедушке. Угу. Дедушка мудрый, с дедушкой можно поговорить, с дедушкой можно посоветоваться. В дедушкиных словах можно найти урок. Дедушка дал урок. И последние много десятилетий мы живем с дедушкой Лениным. Это наш дедушка, понимаешь? Значит, произойдет, когда они перезахоронят Ленина, произойдет следующее. Одно из двух. Либо дедушка будет заменен на что-то другое, ну, какой-то новый культ придет. Может быть, матери, может быть, бабушки, не знаю. Новый культ. Либо появится другой дедушка, новый дедушка. Потому что русские живут с дедушкой, ну, это очень важно, с дедушкой Лениным. И дедушка нас защищает. Как бы дедушка перед богами где-то, он за нас какое-то слово молвит. А сейчас, когда дедушку исторгнут, то появится либо новый дедушка, либо новый культ. Мы продолжаем. Боярский предложил ввести худсоветы и цензуру. Ну и правильно. Я звоню Пиперштейну, он спит, мне кажется, в это время. Мне кажется, он спит, может быть, до полудня, а потом начинает не спать какое-то короткое время. А потом снова уже спит. Но он, правда, он как такой, он великий человек просто, поймите. Не обязан подчиняться нашему графику. Поэтому он спит. Хорошо. Но, а вдруг он возьмет руку? Паш, привет, это Доренко.
Сергей,
примите. Привет. Слушай, я звоню из эфира, если позволишь. У меня к тебе один вопрос. Да. Один короткий вопрос. Ага. Скажи, ты когда-то вскрыл концептуально тему сожительства, жития советских людей с культом дедушки, дедушки Ленина, который да. советник, и советник, и опора, и надежда, и мудрец. Я точно знаю, уже все больше примеров и примет, что дедушку захоронят, как бы искоренят, и проспект Ленина переименуют, и библиотеку Ленина переименуют, и так далее. Ну вот. Так вот у меня вопрос. Скажи, пожалуйста. Точно знаю по ряду примет, что до 24-го года дедушку захоронят. Скажи, пожалуйста, это изменит концептуально Россию, или будет найден новый дедушка, или что?
Ну вот я хочу высказать какую-то иррациональную и мистическую надежду, что, может быть, все-таки этого не произойдет.
Тебе нравится дедушка вот. Ленин? Что он дает? Да, что конечно. Он дает? В чем позитив?
Ну, мне кажется, он дает, во-первых, какое-то олицетворяет собой какое-то древнее сказочное и магическое начало.
Да.
Это, собственно говоря, бог вечного сна. Поскольку как бы он не жив и не мертв, то, что мы знаем по сказкам, вот это амбивалентное состояние. Хотя, конечно же, слово «дед», оно, в общем-то, непосредственно ассоциируется со словом «dead», как бы, то есть «мертвый». Но это западное прочтение. Как бы вот наше, как бы местное прочтение, это ни живой, ни мертвый. То есть такой, да, как бы вроде бы лежит, погруженный в сон, вроде бы румяный.
А перед сном сказал нам то-то и то-то, и эти поучения дороги нам.
Да, да. Поучения даже можно, в принципе, забыть, но самого спящего дедушку надо уважать. Вот. В общем-то, он в своем спящем состоянии представляет собой гораздо большую ценность, чем он представлял собой в своем живом виде вот такого немного буйного революционера,
да,
как мы его знаем из исторического повествования.
Да.
И, в общем-то, мы совершенно не обязаны симпатизировать ему во время его земного бытия, но вот симпатизировать его спящему и умиротворенному, как бы, такому воплощению, которое мы видим в хрустальном гробу, гораздо легче и приятнее.
Скажи, пожалуйста, но если все-таки произойдет страшное, и дедушка будет исторгнут, закопан и забыт в названиях, всюду его искоренят, куда должна двинуться Россия, или куда может двинуться Россия? В позитиве и в негативе? Что может произойти в позитиве, а что в негативе?
Ну вот я все-таки, конечно, уверен, что дедушку забыть не удастся, даже если его закопают, если как бы переименуют все объекты, названные его именем, но все равно не такой уж это, не такой это дедушка, которого можно забыть.
Хорошо. Ну, то есть ты не видишь сценария без дедушки, либо другой дедушка, либо, например, какая-нибудь мать, либо какая-нибудь бабушка не может возместить нам этого дедушку?
Ну, этот дедушка конкретно не повторим. Конечно, будут, возможно, и другие дедушки, как бы этот дедушка тоже не первый. И, надо полагать, не последний. Я уже не говорю о бабушках и прадедушках, вот, и внуках, и внучках. Много всего, наверное, если нам повезет.
Скажи, пожалуйста, ты когда-то выдвинул термин «хроношовинисты». Хроношовинисты, да, да, и хроношовинизм как таковой. Я, как твой адепт, продолжаю его поддерживать, но скажи мне, пожалуйста, можно ли говорить также о некрошовинизме русских? Некрошовинизм. Когда ты человек, прежде, человек для того, чтобы его уважали, должен сначала умереть.
Ну, это как бы скорее можно говорить о каком-то культе мертвых. Это, в общем-то, связано, ну, это присуще или иной степени всем народам. Что же касается конкретно Ленина, я думаю, что борьба с Лениным — это в некотором смысле борьба с ленью. Это такая сейчас на волне вестернизации, на волне как бы такого агрессивного протестантизма, проникающего в нашу страну, в общем-то присутствует борьба с некой такой внутренней ленью. Но в Лени есть много чего сакрального. И, в общем-то, она, я надеюсь, непобедима. Я надеюсь на лень. И поэтому думаю, что
Веришь, меня дедушка.
Тоже не забудут.
Спасибо. Очень рад тебя слышать. Счастливо. Как ты сам? Нормально все? Нормально? Давай, ага, пока.
Да, вроде неплохо.
Давай, счастливо, счастливо. Это был Павел Пиперштейн, концептуалист и известный гуманитарный мыслитель. Так вот, он думает, что дедушка непобедим. Дедушка непобедим, потому что... Дедушка — это древний бог, бог, между, находящийся в состоянии между смертью, сном и, между смертью и жизнью. Это бог сна, бог праведческого сна, великий бог праведческого сна. Вот кто такой дедушка. И сейчас на этом месте Ленин. Ну, хорошо, но на это место может лечь куда угодно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да,
у
Николай.
У меня дедушка был там где-то около 24-го года, 21 января, и получил именную карточку, где Владимир Владимирович Ленин на смертном одре, и подарил потом мне ее, и я долго ее разглядывал, несколько раз бывал в мавзолее, да, и смотрел там другие фотографии, всевозможные, которые там были. Ну, зная о том, что Владимир Владимирович был подморожен, пока везли, потом не елей, как, помните, как патриарх этот или кто-то из высших архимандритов наших там сказал, что по
что там, ну, елей, понимаете, когда затопило этот мавзолей в свое время канализации кремлевской и многих других. Ну, я считаю, что давным-давно не тело Владимира Владимировича Ленина лежит, потому что, ну, я фотография была стеклянной.
Мы говорим о культе дедушки, да, священном для каждого русского человека.
Поэтому,
прошу вас,
да. Сейчас и секундочку еще приведу. Вот ту песню, да, которую 14 минут вы ставили, это Владимир Войнович, знаменитый диссидент, который случайно при Хрущеве пробился.
Да.
И потом в фильме тоже отразилось.
Да,
и потом он написал «2042», это наше будущее, и «Звездония», и тот планетарий, который отбирают церковники. И небольшую историю.
А спасибо. В 24-м году... Это слишком много, мы не запомним столько. Да. Мы столько не запомним. 7373948, так много данных, мы не запомним. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь вот Паша Пиперштейн высказался о культе дедушки, который неистребим, поскольку это бог сна, бог между жизнью и смертью.
Я не согласна, потому что я вижу две большие разницы между живым дедушкой и мертвым дедушкой. Ну, в ощущениях.
Поясните, пожалуйста.
Вот у меня есть такая мысль, Сергей, она может займет минуту.
Давайте минуту.
Вот смотрите, да, называется географический детерминизм в приложении к переживаниям человека, то есть то, чем я занимаюсь.
Давайте.
Вот, ну, Европа. Мало земли, много людей, люди постоянно воюют за землю, потому что она приносит быстрый доход и много работать не надо. Логично?
Ну, что-то, да.
Соответственно, в этом сообществе нужен лидер какой? Боевой, молодой, да, способный идти и вести людей, быстро захватывать земли и обогащать их.
Да.
Точка, да? То есть лидер-вождь, сменяемый по мере старения.
Все это
логично,
да?
Да. Так, теперь берем Россию.
Походный атаман, в сущности. Земли. Походный атаман, как у украинцев. Да.
Молодой, сменяемый по потере физических качеств.
Угу.
Так, да?
Ну да.
Россия. Много земли.
Которая ничего не приносит.
Которая ничего не приносит. Огромные усилия тратятся на то, чтобы она принесла хоть сколько-нибудь...
Немножко капусты,
какой-нибудь урожай, да.
Брюквы, да.
Соответственно, в захвате никакого дешевства в захвате земли нет, потому что земли и так полно. Соответственно, в чем есть главная нужда?
Скажите.
В сообществе. В соседе. Сосед, если ты сосед с соседом не контактируешь, то ты ему, может, просто заболел, умер, считай, да?
Да.
Никто не принес воды. То есть сообщество. Итак, Россия – это сообщество. Если Европа – это дробление и индивидуализм, то Россия – это сообщество для выживания. Даже вообще не надо никаких
людей,
для выживания.
Все, пингвины греются в Антарктиде.
Ведет сообщество. У него тоже должен быть лидер. Какие у него должны быть качества?
Какие?
Прозрение, понимание. Ну, то есть, представляете, плохо все.
Мне кажется, сдерживание, если позволите, сдерживание. Он должен сдерживать. Потому что, когда пингвины прижимаются друг к другу в Антарктиде, то главная цель лидера — это сдерживать их. Говорит, плотнее, ребята, плотнее. Плотнее. Стали плотнее.
Ну, например, сдержит. И опять же, показать, где в этом году будет морожка. Не знаю.
Да.
Как будет повносить.
Стоим плотнее, брат.
Должен быть
плотнее.
Мудрый человек, который с возрастом становится только мудрее.
Абсолютно верно, только лучше.
Поэтому у нас разноплановые концепции. Мы привычно воздвигаем мудрого человека, дедушку, и ему привычно следуем. Ну, у нас так, мы так устроены генетически, это прошито в наших генах, выживание.
Что говорите? А почему в моих я не наблюдаю этого? Ну, не важно, потому что гены другие.
Наблюдаете, Сергей, наблюдаете. Да. Вы когда говорили с отцом, вот вспышка вот этого пиетета, это и есть почтение перед старшим, который знает, куда идти, вот так, и не погубит себя. Поэтому мы с этим, вот так сказать, и с президентом не сменяем. У нас такая история.
Да, чем лучше, тем
нам
старше.
Нам кажется, что он ведет нас туда, где мы должны
оказаться. Конечно, опыта
набирать. А Ленина
опыта
надо похоронить, потому что площадь — это бардак. Она просто... Цирк с конями.
Ну ладно, это хорошо, но это ваше мнение. Хорошо, хорошо, это была еще одна точка зрения. Хорошо, дальше. Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы. Давайте прочитаем, это прямо сейчас пришло. В 9.43, пожалуйста, это час назад. Народный артист России Михаил Боярский.
Беседовал он раньше, писать об этом стали.
Значит, сейчас. Михаил Боярский считает, что любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые решат, достойно ли оно отечественного зрителя. Хорошо, интересно, да. Я подумал, а отечественный зритель достоин этого произведения? Хорошо. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь». Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет. Как педагог, учитель. Это очень правильно, очень правильно.
Мне всегда казалось, что зрители есть, те, кто решает, хотят они это смотреть или не хотят.
Нет, зрители хотят похабщины. Все сидят на Порнхабе. На Порнхабе сидят зрители, если дать им волю. Дать им волю, где их правая рука? На мышке. Где их левая рука?
Они же все равно
это смотрят. Под столом.
И кто-то же им это дает.
Кто? Нет-нет, я тебе говорю, зритель, сам зритель. Чего хочет зритель? Если зрителю дать волю, вот сейчас на телевидении сказать, госканалов, теперь вы вольны делать все, что угодно. На работе, вот сейчас сидят айтишники. Где будет их правая рука? На мышке. Где будет их левая рука? Под столом. Так и есть, кстати говоря. Но они делают это за... Как сказать? Они вздрагивают, когда входит начальник в кабинет. А перестанут вздрагивать. Понимаешь? Поэтому надо, чтобы всюду был худсовет. Чтобы он давал правильные вещи людям. Правильно. Потому что люди сами, они сами... Как скоты, они абсолютно тянутся к грязи, понимаешь? А тут худсовет и все, понимаешь?
Ну подождите, это же работа этих людей, тех, кто создает фильмы. Они делают это ради зрителей.
Да.
Развлекать, просвещать, заставлять о чем-то задуматься.
В советское время, в старые времена, когда эти худсоветы все были, вот эти вот главлиты и так далее, мне рассказывали о нраве людей, которые там главлитят. Ты не представляешь, что там было? Гомосексуализм, оргии. Там такое творится, просто чтобы ты понимала. То есть люди из этих главлитов, мама, не горюй. Там
вот было, про кого есть, надо было снимать кино.
Вот там было, там был Содом и Гоморра настоящие, понимаете? Вот это было, почему ему можно было? Можно было, потому что они блюли, они знали вес порока, цену порока, потому что они сами были глубоко порочными людьми. И поэтому старались ограждать советских людей от грязи, своей собственной в сущности. Прорвало плотину, говорит Боярский. Боярский говорит, сколько лет Боярскому? Дай мне Вики Боярский, дай мне, пожалуйста.
Ну, кстати, не такой уж он. А?
Сколько ему? Он древний человек? Нет, Боярский.
Не настолько древний.
Нет, ну, конечно, Боярский. Ну, конечно, древний. Зачем? 49-го года. Я умоляю. 49-го года.
А 68.
68. Ну, о чем мы говорим?
Мне казалось, 68. Поменьше.
Ну, что ты, ну, зачем? У него 68. Где он родился? Сейчас посмотрим.
Ленинграде.
Ленинграде? Что ты говоришь? А такое, как будто он из колхоза откуда-то. Я имею в виду по вот этим речам. Очень странно. Ленинградцы разные бывают. Прорвало плотину. Вычистительные ограждения не работают, говорит Боярский. Вылезло такое количество дерьма. Зачем вы говорите такое слово грязное? Зачем вы сказали грязное слово, Боярский? Ну, зачем вы? Ну что? Хорошо. Что нужно как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделание классиков по непозволительным лекалам и многое другое. Это сейчас. По словам Боярского, когда Карлсон летает голым, летает за Фрекенбок, это ужасно. А Карлсон же был в штанишках таких с помочей со мной. Артист отметил, что не видел такого фильма, но скоро он появится, где Карлсон будет голый летать за Фрекенбок. Не, у него же штанишки такие были на помочах. Ну, неважно. Михаил Боярский снялся в таких фильмах. Михаил Боярский прав или не прав? Пожалуйста, ваше мнение. Михаил Боярский. Нужно вернуть цензуру и худсоветы. Человек сам по себе грязен. И его тянет на паскудство. Поэтому нужно, чтобы кто-то специально отбирал все эти вещи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и... Здравствуйте.
Эльвира.
Элеонор.
Да, Элеонора. Да, да.
Да, да. Ну, что-то Михаил, я не помню, как его прочь,
Михаил, не имеет значения, Михаил Сергеевич, да. Михаил Сергеевич, кстати.
Михаил Сергеевич, наш любимый Д'Артаньян, чтобы на два слова, что ли, решил усидеть. И про нравственность, а сам снимается в рекламе одного известного оператора. Я недавно посмотрел, думаю, господи... Неужели и вас тоже, как бы, жизненная ситуация с тобой...
Ну а что? Деньги. А что, ну, деньги? Да, ну, человек должен жить как-то, жить должен.
Я понимаю, что деньги, но, раз ты вот в этом участвуешь, вы участвуете, что же тогда про нравственность-то заявляете, про то, что у нас тут...
Ой, вы прям старообрядец какой-то. Ну что значит, а что деньги безнравственные априорно? Это же работа, он снимался. Деньги нравственные. Сделайтесь протестантом. Не хочет сделаться протестантом. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я могу констатировать только одно. За последние 50 лет великолепный Д'Артаньян превратился просто в каналью Бонасье. В такого ханжу, нет, именно в ханжу.
Причем не именно вы в Бонасье его определили, а не в кардинала.
Нет, извините, для кардинала он велик и умен. А Бонасье ханжеский.
Да, да, да.
И
да,
просто,
да.
Вы знаете, такой мерзкий.
Мерзкий.
Ну, других слов нет, извините.
Все, спасибо. Д'Артаньян превратился в Бонасье. Какой ужасный приговор дал наш слушатель Александр. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, прошу вас, Борис Семенович.
Ну, я из тех людей, которые пострадали от цензуры.
Да, расскажите нам.
Я был внештатным корреспондентом, кинокорреспондентом телевидения в 64-м году.
Вот.
И снял много материала о пьянстве в Москве там.
Да.
Как распивают на помойках, как распивают на откосах железных дорог и так далее.
Да.
Ну, всем в редакции московской очень это понравилось, а вот цензор сказал, что в образцовом коммунистическом городе такого быть не может.
Да.
И пленочку мою уничтожили.
Скажите, пожалуйста, вот, а вот...
Результат цензуры мы видим сегодня.
Скажите, можно вопрос? А вот говорят, что сами цензоры отличались как раз лихостью в нравах и были людьми вовсе не скучными, были, наоборот, веселыми.
Ну, не знаю, но моя пленочка пропала, ее, так сказать, после цензора никто не видел. Я подозреваю, да, что они ее просматривали, хохоча, потому что да, там были да, кое-какие сценки смешные.
Шарман, шарман, восклицали они. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что вы думаете,
сделали.
Идея Боярского вести худсоветы и цензуру?
А, конечно, худсовет вести, цензуру нет. Худсовет нужен.
Пока. Худсовет, а для чего? Разве не зритель конечный судья?
Понимаете, зритель, конечно, конечный судья, но... Вспоминая свое детство, почему-то мне нравилось то, что проходило худсовет в кино, в
литературе. А потом вам, наверное, нравилось то, что не проходило худсовет. Ведь многие фильмы, которые лежали на полках, потом нам показали, они были бесконечно талантливы.
Смотрю, и из-под полка, из-под прилавка что-то давали.
Да.
Выработка вкуса, это, наверное, не на один час.
Знаете что, можно я скажу? Если на самом деле, да, если позволите, худсовет, да, и вообще любой совет, который до вас что-то решает, означает узаконенное детство. То есть вас являют ребенком. Вы ребенок, точка. А значит, вы не обладаете волей. Ну, ребенок или раб, да, потому что раб и ребенок – это одно и то же. Да? Ведь рабство и детство одинаково, да?
Ребенок точно, это не раб.
Ребенок, безусловно, раб. В том смысле, что ребенок не обладает собственной волей. Нет, ну почему?
Аллегорично относиться к ребенку, то нет, может
ребенок,
быть.
Ребенок, безусловно, раб. Не он принимает решение. Вот и все. Вы не можете его продавать как раба, но в проявлении воли ребенок не обладает свободой воли. Ребенку говорят, велели прийти в белом, велели прийти в красном, велели прийти в фартуках, велели прийти в рубашках. Значит, мы едем на море. Вот и все. Ребенок, дальше его дело радоваться, либо наоборот огорчаться, но никого не парит. Мы едем на море. Вот и все. Понятно?
Что есть, что пить, что есть, что носить, когда спать, что смотреть.
Да?
Да.
Я объявил же детям, мы летим в Гонконг, там будет Диснейленд. Все. Я же не спросил их, дети. Скажите, как вы думаете, лететь в Гонконг или, может быть, в Лос-Анджелес? Я не спросил. Я сказал, летим в Гонконг, там будет Диснейленд. Они говорят, о, круто. И будем все время в Гонконге. Я говорю, нет, потом полетим на Филиппины, там будет море. Они говорят, о, круто. Я их спросил, они же не сказали, а почему не на Бали, интересно? Почему не на Бали-то? А почему не на Ламбок? Почему не на Флорес? Почему за Филиппины? А кто это решил? А какое он имел основание решать? Что это значит? Значит, худсовет, в сущности, это узаконенное рабство и узаконенное детство. Понятно, да? А детство есть благое рабство. Благое рабство, когда о рабе заботятся. Понятно, да? Благое рабство. Это детство. Таким образом, нас делают детьми де-факто. То есть нам говорят, вы дети, мы о вас будем заботиться. Значит, попу вам вытирать, там, сказать, там, подавать вам кашку, там, с изюмом. Ну, хорошо, с изюмом. Ага, нет, и сахар нет, это вредно. Изюм, мы положим изюм и немножко меда. То есть мы узаканиваем рабство, в сущности, правильно я говорю? Ну, в хорошем смысле. Ну, это хорошее, доброе рабство, это детство. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, хочу напомнить, что Владимира Ильича, вернее, Ильича звали Владимир Ильич. Никто не обратил внимания.
Нет, все обратили внимание, я сознательно это утаил. Вы не представляете, сколько людей написали мне в Телеграме.
Да?
Ну, да. Когда наш слушатель сказал, когда Владимира Владимировича везли из горок ленинских сюда, в Москву, его подморозили. Он ошибся. Это ошибка, оговорка. Это оговорка. Понимаете? 7373-948. Просто оговорка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вот по поводу ходсовета. Ну, во-первых, да. Это вот, мне кажется, это чужой вкус хороший, там, допустим. А и воспитание правил, и в пределе воспитания правил общежития.
Ну, почему так? Вот, подождите. В детском... Мне вот в этом смысле. Вот как... Сколько вам лет? Сколько вам лет?
45.
45. Вот смотрите, я... Как вас звать еще раз?
Павел.
Вы садитесь, и я, Сережа. Я Сережа, вы Паша, да? Приходит чел какой-то, говорит, здравствуйте, я Арнольд Петрович. Я вам определю, что вам смотреть. Я ему говорю, я сейчас сажусь, я думаю...
Это зависит от моральных качеств.
Подождите, какие качества? Его кто-то его определил, что он не предатель, и будет правильно в пользу там что-то власти говорить. Слушайте, значит, мы с вами садимся и говорим, смотрим ДОС, двойку, или смотрим «Детство Шелдона», или «Подкатили викинги» новый сезон. Мы с вами выбираем, да? А он нам говорит, нет, товарищи, значит, смотреть надо вот это. И он нам говорит вот такое что-то, имени 22-го партсъезда смотреть надо. А мы с вами смотрим на него растопыренными глазами и говорим, а кто ты, говно твоя фамилия, кто ты, говно твоя фамилия? Он говорит, я худсовет. Ну, Паш, зачем нам?
Должны быть.
Нет. Мы сами определяем рамки. Мы.
В общественном сознании.
Ну, мы с вами определяем рамки. Мы смотрим ДОС или «Детство Шелдона», или «Викинги» новый сезон. Ну, наша тема.
Но законы общества все равно существуют.
Законы общества существуют. Поэтому мы об этом никому не расскажем. Мы тайно посмотрим «Детство Шелдона». А?
Ну, это основано на негласном договоре в обществе, как бы моральном, нравственном.
Да. Поэтому мы тайно посмотрим импортный фильм. Тайно.
Не, ну воспитание вкуса, кто-то должен этим заниматься. Как бы приучать детей к каким-то правилам, чтобы они не делали, что хотели.
Нам 45 лет, нам 45 лет. Вы же сказали, что вам 45. Зачем вам вас учить? Зачем? Зачем? Вы сами кого хочешь научить? Смотри, человек хочет, чтобы его учили все равно. Хочет, чтобы вожжи были у хозяина. Арнольд Петрович, заходите, Арнольд Петрович. Ваше время настало, пожалуйста. Люди в 45 хотят, чтобы их учили правильному вкусу. Понимаете, Арнольд Петрович? Все, эта нация всех победит. Почему? Это геройские дети. Это прекрасная нация. Лучшие, вы лучшие. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 3 декабря.
Подъем.